Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Генеральная прокуратура Российской Федерации реабилитировала ряд членов царского дома Романовых, уничтоженных после Октябрьской революции 1917 года. Это решение принято на основании просьбы, поданной в конце марта Марией Владимировной, главой Российского императорского дома. По официальному сообщению Генпрокуратуры, на этот раз реабилитированы великий князь Михаил Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, а также дети великого князя Константина Романова, Иоанн, Константин и Игорь. Напомню, что в октябре прошлого года Президиум Верховного Суда Российской Федерации реабилитировал Николая II и членов его семьи. Официальная формулировка гласила, что сам Николай II, его жена и дети были репрессированы необоснованно и подлежат реабилитации. Это решение также было принято на основании иска Марии Владимировны Романовой. О том, является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Аксичесом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Добрый вечер, дорогие соотечественники.
Напомните, пожалуйста, вот когда вы работали в комиссии по перезахоронению останков царской семьи, какие усилия вы прикладывали для реабилитации бывших членов семьи Романовых?
Так как к 1998 году основная работа комиссии концентрировалась вокруг идентификации останков императорской семьи, а также организации их захоронения, то по ходу дела мы собирали материалы по остальным репрессированным членам императорской фамилии, семьи, фамилии и более широко всех людей, которые были с ними связаны, то есть дальние родственники, слуги, просто близкие люди, друзья и так далее, и так далее. И вот накопилось много материала, который позволил мне в ноябре 2002 года подать заявление в комиссию по реабилитации при президенте, ее тогда возглавлял Яковлев, где я ставлю вопрос о том, что необходимо реабилитировать 42 человек, расстрелянных, убитых по царскому делу, а также реабилитации 38 человек, которые были репрессированы без всякого обвинения, либо арестованы, либо сосланы, либо посажены в тюрьму, либо на многие годы, либо на более короткий срок. Мое заявление было официально принято к рассмотрению, но мне тогда ответили, что сначала будут решаться вопросы реабилитации императорской фамилии, императорской семьи по заявлению Марии Владимировны, великой княгини Марии Владимировны, а затем, мол, приступит к этим. На что я тогда уже заявил, что это нелогично, что необходимо процедуру реабилитации проводить не исходя из каких-то сословных там признаков, либо по социальным признакам, а всех, которые по царскому делу как-то репрессированы.
Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома, не видит препятствий для реабилитации всех Романовых.
Реабилитация царской семьи Николая II – это было более знаковое событие. После того, как это произошло, я думаю, исчезли какие-либо юридические или там не юридические препятствия для реабилитации всех членов дома Романовых и прочих людей, пострадавших в этот период. Это очень важно, знаете, ведь тогда же пришлось судиться, пришлось добиваться, как только президиум Верховного Суда это решил окончательно. Но после того, как это произошло, создан был прецедент, после чего прошло всего несколько месяцев с момента подачи просьбы от великой княгини, и прокуратура, сама прокуратура, без всякого суда, приняла верное решение. И это, мне кажется, очень важный симптом, это показывает наше постепенное возвращение к нормальности. Это важно, это знаковое событие, действительно, знаковое, как то было знаковым, поскольку это произошло в борьбе, это знаковое, поскольку борьбы здесь не было. Здесь была полная солидарность, ну, в том, что и справедливость, преступления должны быть осуждены и исправлены.
Вот напомните, насколько убедительно выглядела аргументация работников Генпрокуратуры, отказывавших на первых порах в реабилитации членов царской семьи?
Вообще, надо сказать, что по всему этому делу очень странная какая-то логика событий. То сначала представитель Генеральной прокуратуры сообщает о том, что нет оснований реабилитировать, потому что императорская семья была убита неизвестными людьми, не было приговора официальных органов и так далее, и так далее. Этот же представитель, затем, когда уже произошла реабилитация, говорит прямо противоположное. Хотя все материалы по этому делу, давно известны. Известны еще с конца 90-х годов. И, в частности, сотрудник Генпрокуратуры, а теперь уже Следственного комитета Владимир Соловьев, который возглавлял следствие по императорскому делу, обладает всей полнотой материалов. Он предоставлял всем, кому только можно было. Он, кстати говоря, и мне помог тогда собрать все эти материалы, на основе которых я подал заявление в комиссию по реабилитации. Много непонятной и совершенно логичной, я не думаю, я не совсем согласен с Станиславом Думиным по поводу того, что некое знаковое событие и особенно прецедент был создан при реабилитации императорской семьи. Прецедент на самом деле был создан в 1998 году, когда четыре великих князя Георгий Михайлович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Павел Александрович были реабилитированы, то есть были реабилитированы еще при Ельцине, были реабилитированы Генеральной прокуратурой. Да, может быть, рассуждали тогда наши сотрудники Генеральной прокуратуры следующим образом, что они как заложники были убиты в отместку за убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург. До этого они сидели в Петропавловской крепости. То есть как бы их репрессии совершенно очевидны, и власть их репрессировала и расстреляла. Якобы это очевидно, поэтому вот были приняты решения. Так что прецедент был уже тогда создан. Но если это так, то почему не были репрессированы тогда же императорская семья, и мало того все родственники, и мало того все люди, которые были репрессированы, которые вот я привожу огромные списки в своем заявлении в комиссии по реабилитации. Повторяю, тогда уже было все известно. В 98 году реабилитация произошла по заявлению мемориала. В 2002 году я подал заявление. Сейчас подаю заявление, причем как-то частями, тоже мне не совсем понятно, великая княгиня Мария Владимировна. Почему, скажем, дальше? Почему, например, сейчас при реабилитации вот вчерашнего дня, последние, о которых мы сейчас говорим, правильно были реабилитированы одновременно и родственники, и слуги, и сотрудники, которые были тоже репрессированы при этом. Надо сказать, да, но когда реабилитировали императорскую фамилию, то почему-то слуги, которые были расстреляны в Ипатьевском доме, не были реабилитированы, и они не реабилитированы до сих пор, что тоже какого-то материала не хватает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму. Мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Максимовичем. Он находится в нашей студии. Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства России и глава комиссии по перезахоронению останков царской семьи, считает реабилитацию принципиальной задачей.
Почему долго тянется реабилитация царской семьи, я ответить не могу. Я все-таки в Генеральной прокуратуре работаю. Для меня дело абсолютно очевидное. Конечно же, большевики зверски расправились с царской семьей. Убивали они не только царя, не только царицу, но и детей, в том числе и совсем маленьких детей. Это, конечно, был жест, символизирующий и зверство, и жестокость, и садизм, и цинизм, все вместе. Почему они так долго делали, я не знаю. Но, знаете, лучше поздно, чем никогда. Так что сам факт реабилитации – дело, на мой взгляд, правильное. Наверное, для тех, кто помнит историю своей страны, помнит в том числе и трагическую историю Романовых, это очень важно. Я надеюсь, что на будущее это тоже будет для многих уроком.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Максимовичем. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня не вопрос, а мнение. Мне вообще-то непонятно вообще сам факт, о какой реабилитации может идти речь, если неизвестно, какие же преступления эти люди совершали. Неизвестно, каких преступлений. Должен решаться вопрос о преступном режиме большевиков. Я не очень понимаю вот логику. С одной стороны, вроде как, вот это понимание вопроса реабилитации, с одной стороны, вроде как осуждает этот режим, а с другой стороны, совершенно очевидно, что нынешняя власть абсолютно очевидно восстанавливает, идет по стопам этого преступного режима. Спасибо.
Ну, реабилитируют как раз именно тех людей, которые незаслуженно были репрессированы, то есть не совершали никаких преступлений. И сам факт реабилитации признает это. Да, я согласен с тем, что вот то, что дело так долго тянется, говорит о том, что, к сожалению, и наша сегодняшняя власть не избавилась от рецидивов предыдущего коммунистического режима. И поэтому в той степени, в какой вопрос не решается до сих пор, в этой степени можно сказать, что это приговор и нынешнему режиму тоже. Давайте подведем некоторые итоги. Вот из 42 известных расстрелянных по царскому делу на сегодняшний день реабилитированы уже, с учетом последних, 23 человека из расстрелянных. Из репрессированных 38 людей, человек, реабилитированы трое. Много вопросов возникает опять. Почему великая княгиня Мария Романовна подает какими-то узкими списками, вот отдельными списками? Вот одних подает, других не подает. Почему, опять же, не подали, если подавали на родственников вот последней группы, почему не подали на родственников людей, которые были расстреляны в Ипатьевском доме вместе с царской семьей? Поэтому я-то считаю, продолжаю настаивать на том, что уже достаточно собрано материалов, чтобы вопрос этот решить в совокупе. Чтобы не было всякой несуразности в том смысле, что Генеральная прокуратура и ее представители в одном случае заявляют одно, в другом случае заявляют прямо противоположное. И нужно исходить из того, что если нет оснований реабилитировать кого-то вот из этих огромных списков за то, что они были убиты, расстреляны, скажем, ну, не всегда убийство приходили по приговору органов власти, это понятно. Как, например, вот последние репрессированные, в частности, великий князь Михаил Александрович, был просто убит, убит. Его похитили, инсценировали как бы его побег представителей власти, между прочим, пермской, да, вот, и убили. Да, это было убийство, да, действительно приговора не было, но все эти люди были арестованы. Все они были сосланы в ссылку, они были лишены прав, то есть они были репрессированы. И вот даже эти факты являются абсолютными юридическими основаниями для признания, для их реабилитации. Почему это не делалось до сих пор? Да, я повторю вслед за Немцовым, непонятно. Но, очевидно, понятно, раз это не делается. Ну, не только, думаю, по несуразности, по непрофессионализму отдельных, так сказать, чиновников, силовых структур, но мне представляется, что за этим какая-то и политика тоже стоит, которая не имеет оправдания.
Адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома, призывает следовать закону.
Имеется закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий, где написано, что все жертвы политических репрессий подлежат реабилитации. Все члены Российского императорского дома были жертвами произвола тоталитарного государства и подверглись политическим репрессиям по социальным, классовым и религиозным признакам. Дело в том, что в богоборческом, коммунистическом, тоталитарном государстве лица, которые содержались под стражей, являются, естественно, жертвами. Но прошло более 20 лет после падения коммунистического режима, и эти действия постепенно по восстановлению исторической справедливости на земле русской восстанавливаются. Это длительный процесс, потому что нельзя в одномоментном порядке все решить. Восстановить всю справедливость. Это идет возрождение нашей нации, нашего народа, нашего отечества и нашей Родины.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Аксютису. Николай Васильевич Соколов, следователь по особо важным делам, в книге, изданной в Берлине в 1924 году, расследование убийства царской семьи, давно уже доказал, что царская семья, собственно, ни в какой реабилитации не нуждается, потому что она ни в чем не виновата была. Все вот эти лживые, грязные сплетни большевиков, что она якобы там искала сепаратного соглашения с Кайзером, да, это ложь, он доказывает это документально, что она расхищала российскую казну, это тоже он доказывает документально, грязную ложь. Потому что все имущество царское составляло 16 миллионов. Некоторые купцы были значительно богаче, да? Он доказывает, что вот это убийство грязное сопровождалось постоянной ложью. Они заявляли германскому послу сначала, что вообще никого не убивали, потом убит Николай II, царская семья жива. Вот. На самом деле они убили всю царскую семью, да? Мало того, они, когда убили Михаила и бросили в шахту, вот как вы уже заявили, тоже распространяли ложь, что он, значит, это самое, совершил побег, да? Вот у меня вопрос. Если давно доказано, что это грязное преступление, он, кстати, называет там имена непосредственных убийц. Это Шая Голощекин, Яша Юровский и Белобородов, да? Он доказывает, что перед этим, перед убийством, Юровский ездил к Свердлову и получил непосредственное разрешение на убийство, да? Вот всякое преступление, оно предполагает жертву и палача, да? Вот если реабилитирование жертвы, то с палачами как вот будет в этом случае?
Да, ну, во-первых, нужно сказать, что реабилитировать как раз и нужно, потому что жертва невиновна. И факт реабилитации признает это. И признает это власти, которые являются правопреемниками советского государства. Но все эти вопросы, в том числе вот вопрос, который сейчас поставил Николай, ведь они указывают на одну громадную проблему, которая не была решена после того, когда вот рухнул коммунистический режим. А именно, не было акта, допустим, какого-то суда, либо что-то еще подобного Нюрнбергскому процессу, в котором общественность и государство осудили бы преступный большевистский режим и человеконенавистническую, богоборческую коммунистическую идеологию. Если бы это было бы сделано, то нынешняя новая Россия, демократическая Россия, не переставая быть правопреемником советской государственности, не было бы правопреемником всех тех преступлений, которые тогда совершались. И тогда вот очень многие сейчас, я так думаю, что во многом процесс реабилитации тоже упирается вот в это, потому что как бы когда приходится, реабилитируя как бы, да, приходится, так сказать, признавать, что и нынешняя власть несет какую-то ответственность за те преступления той власти, правопреемником которой является вот нынешняя власть. Вот поэтому это актуально до сегодняшнего дня. Пока не будет вот совершен акт национального покаяния и в общественном смысле, и в нравственном смысле, и в духовном смысле, и в правовом смысле, как осуждение вот этой вот идеологии, наиболее репрессивной во всей мировой истории, уничтожившей и режима, который уничтожил больше, чем какой-либо другой государственный режим во всей мировой истории, прежде всего своих граждан. Тогда и все эти конкретные вопросы будут рассматривать гораздо легче.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это понятно, что реабилитировали. Мы уж их давно реабилитировали в своих, как говорится, сердцах. И нет ни одного человека в России, который бы сказал бы плохо про государя-императора и про его семью. Убийство детей ничем оправданным быть не может. И поэтому даже разговора нет. Но меня больше всего беспокоит здесь другое. Не кажется ли вам, что мы ходим по замкнутому кругу, и те силы, которые из-за границы действовали и запускали, давайте не забудем фразу Бисмарка о том, что социализм неизбежен, но для построения социализма надо найти страну, которую не жалко. Ведь было известно, что в результате социалистического эксперимента, это показал Либон, будет практически больная нация, будут пьяницы, алкоголики. Читайте Либона, он же это доказал.
Ну вот это к тому же, что требует обсуждения сам политический строй, наверное.
Конечно. Идеология коммунистическая и, естественно, коммунистический репрессивный тоталитарный режим. конечно. А то, что из-за границы, так сказать, тоже во многом помогали этому режиму и во всех формах. И немцы, и германский генеральный штаб помог большевикам прийти к власти, и английская разведка во многом способствовала Октябрьскому перевороту, а до этого Февральскому перевороту. Это все известно, но нельзя сказать, чтобы только все сделали зарубежные силы или ландскнехты социализма, то есть наемники какие-то, инородцы. К сожалению, революция готовилась в России десятилетия, готовилась ее ведущим слоем, и прежде всего интеллигенцией, которая заражалась сама и заразила, если не простонародные массы, многомиллионные, то, во всяком случае, политический слой вот этими разрушительными, репрессивными идеологиями, виноват во многом и правящий слой, и аристократия, и генералитет. Ведь вспомним, что в момент отречения императора за это отречение высказались все, без исключения командующие фронтов. Начальник генерального штаба, они по существу, Алексеев, они по существу вынудили императора отречься. Вся верхушка Думы тоже этого требовала. Почему император записал после отречения, что в другом трусость, измена и предательство? Так что это наша общая беда, это наша общая болезнь. И поэтому нам-то и нужен акт национального покаяния, чтобы окончательно изжить эту болезнь, исторгнуть ее, и чтобы она осталась только в истории, а не существовала вот, в нынешней действительности, вот такими, в том числе в формах вот таких вот непоследовательных действий власти и силовых структур, в частности, по реабилитации императорской семьи, родственников и близких им людей.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В случае вот реабилитации, во-первых, каковы должны быть логические следствия? Это, видимо, должно быть осуждение тех, кто применял насилие, то есть какие-то к ним, так сказать, какие-то меры, приговоры, ну, хотя бы формальные. И, соответственно, и компенсация морального и материального ущерба для членов семьи. Вот. Ну и, собственно, тоже возвращаясь к вопросу, каков статус нынешней власти по отношению к большевистскому правительству? То есть, если они правопреемники, тогда более чем странно, как говорится, к бандитскому режиму обращаться за реабилитацией. Если же нет, то, конечно, это должно быть явно осуждено. И я хочу сказать, что, ну вот, может быть, не идеология как таковая коммунистическая должна быть осуждена, потому что если в средние века посмотрели на христианство, оно тоже применяло насилие, так сказать, инквизицию и так далее. Видимо, должно быть осуждено насилие по претворению идей, а не сами идеологии. Сама коммунистическая идеология весьма красивая.
Напомню, что Генеральная прокуратура Российской Федерации реабилитировала ряд членов царского дома Романовых, уничтоженных после Октябрьской революции 1917 года. Это решение принято на основании просьбы, поданной в конце марта Марии Владимировной, главой Российского императорского дома. О том, является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Аксючесом. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, городе Махачкала, во вторник вечером был застрелен боец ОМОНа. Как сообщает «Интерфакс», это произошло, когда милиционер возвращался домой со службы. Президент России Дмитрий Медведев возвратился в Москву из рабочей поездки в Махачкалу. В столице Дагестана президент провел совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации, на котором обсуждались проблемы борьбы с терроризмом и другими видами преступлений. Бывший полковник Юрий Буданов допрошен военными следователями в качестве подозреваемого по делу о похищении и убийстве нескольких жителей Чечни. В республике Коми более 600 человек участвуют в поисках двух пропавших детей. – В Коми из Москвы были доставлены на самолете 50 спасателей, кинологов, медиков, вертолет и машины повышенной проходимости. Основной темой переговоров глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Мартынова, прошедших в Москве во вторник, стал запрет на ввоз в Россию около 500 видов белорусской молочной продукции. Президент Грузии Михаил Саакашвили встречается сегодня наедине с оппозиционным лидером Ливаном Гачичеладзе. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, инициатива провести переговоры исходила от Саакашвили. Не менее 5 человек погибли и 25 были ранены при взрыве в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. По сообщению полиции, мощный взрыв произошел у 5-звездочной гостиницы, где часто останавливаются иностранцы. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены начать переговоры о присоединении ко Всемирной торговой организации ВТО в качестве единого таможенного союза, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В США доставлен подозреваемый в терроризме из военной тюрьмы на базе Гуантанамо.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором большевистскому режиму. Мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Аксючесом. Он находится в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, не видит в происходящем ничего сенсационного.
Этот вопрос обсуждается уже много лет. Принадлежащая к семье Романовых, просила реабилитировать юридически. Они были уже фактически реабилитированы на государственном уровне. Они были захоронены в Петропавловской крепости. На почетной церемонии захоронения был президент Ельцин. Православная церковь объявила их мучениками, и Николая II объявила святым. Поэтому для нас, для историков, царская семья – это жертва революции, жертва политической репрессии. И этот акт не является как бы новым. То есть это не полное изменение того, что уже было. Потому что уже мы писали и рассматриваем царскую семью как жертву революции. Показывали по телевидению братьев Николая II. Они были убиты не в Екатеринбурге, не в то время, не вместе с царем, его супругой, императрицей, не вместе с императором. В разное время, в 18-м, в 19-м, даже в 20-м году убивали членов царской семьи.
Вот вспомнили про процедуру перезахоронения. Почему, по-вашему, Русская Православная Церковь до сих пор не признает подлинность царских останков?
Ну, вопрос трудный и сложный. При том, при всем, что я присутствовал в феврале 98 года, когда руководитель следствия, прокурор, криминалист и следователь по особо важным делам Владимир Соловьев, передавал патриарху ответ Генеральной прокуратуры на 10 вопросов, которые Синод задал комиссии. И его святейшество тогда прочитал внимательно эти вопросы и при нас сказал следующее, что этот вопрос решен, совершенно очевидно, что останки эти. Давайте решать вопросы места и времени захоронения. И мы около 2 часов обсуждали, были разные варианты, и в конце концов мы сошлись с его святейшеством вот на тех вариантах, которые потом и были реализованы. А через неделю Синод принял совершенно другое решение, где было сказано о том, что констатируется, что есть разногласия в обществе по этому поводу, и поэтому Синод предлагает захоронить останки в символической могиле-памятнике. На мой взгляд, решение даже недееспособное, потому что невозможно останки конкретных живых людей хоронить безымянно в некой символической, в символической могиле-памятнике. Такого прецедента даже просто нет. Но, очевидно, патриарх в данном случае не захотел какого-то раскола внутри синода. Очевидно, большинство синода, учитывая большие разногласия в обществе, учитывая, что в то время синод зарубежной церкви выступал против этого, учитывая, что многие радикалы внутри церкви, тоже радикальная общественность, очень громко против этого протестовала, не хотела, очевидно, церковь раскола. А может быть и потому, что тогда ведь очень многие писали и говорили о том, что эти молодые реформаторы накололи дров, их скоро сменят коммунисты, коммунисты придут к власти, и вот тогда-то они вам, церковникам, и покажут, загонят вас за можа и припомнят вас, что вы императора, так сказать, признали и похоронили. Может быть, в совокупности все эти обстоятельства, которые политизированы и не имеют отношения к, собственно, проблеме идентификации останков, и, так сказать, вот были причины того, что решение не было принято о признании останков императорскими. Надо сказать, что официальную позицию церкви может выражать только решение синода и заявление патриарха. Так вот, на сегодняшний день нет ни одного заявления патриарха либо решения синода, в котором говорилось бы, что эти останки не те. Говорилось, еще раз повторяю, о другом, о том, что несогласие в обществе, там еще какие-то проблемы перечислялись. Теперь, на сегодняшний день, когда уже произведены, найдены оставшиеся другие останки и Великой княгини Марии и цесаревича Алексея, когда проведена работа по идентификации огромная, за 10 лет наука шагнула далеко вперед, применены самые современные технологии в двух американских лабораториях, одна из них Пентагона, другая университета, в английской лаборатории, а в Австрии в лаборатории. Наш уже очень крупный авторитетный специалист во всем мире Рогаев провел исследования и в России, и за рубежом в лабораториях. Кстати говоря, Рогаев в свое время, в 98 году, был послан патриархом от церкви, как сомневающийся в подлинности останков, на работу в комиссию. И когда он сам провел все исследования, тогда он убедился, что останки те. Короче говоря, сейчас настало время официально признавать руководству Московской Патриархии, что останки те. Насколько я знаю, вот совсем недавно, может быть, неделю назад, Владимир Соловьев, вот теперь он работает в Следственном комитете, послал очередную записку. Он посылал несколько записок и раньше, и его святейшеству, вот, патриарху Алексию. И сейчас послал вот, патриарху Кириллу вновь записку с изложением сути дела и с предложением создать комиссию патриархии, в которой бы, наконец, поставила бы точки над «и», выслушала бы обе стороны. Ну, надо так, чтобы это слушания были, конечно же, протоколированы, чтобы каждая сторона высказывала какое-то мнение, предъявляла документы, доказывающие эту позицию, потому что ведь наши оппоненты, как правило, выступают, не приводя никаких доказательств совершенно. Вот в чем дело. И мне представляется, что в церковном руководстве вот идет этот благотворный процесс, потому что признание останков императорской семьи, тем более, что абсолютное большинство церковной общественности уже это признало.
Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации и Государственной Думы, удручен неповоротливостью Генпрокуратуры.
Вызывает удивление, с каким скрипом, с каким сопротивлением можно сравнить параллельно с Катынским делом. Наша Великая прокуратура в течение многих лет под сильным давлением порционно реабилитирует вот уже круг второй царской семьи. Почему бы не реабилитировать сразу и всю великую Евтинью, которую так выражался, называл и люто ненавидел и дал команду уничтожить Ленин? Какой-то получается парадокс. Сталина пытаются сейчас обелить усердно, а Ленина, по-видимому, можно предположить, готовят к вынесу из мавзолея. Что это? Какая-то подковерная борьба на политическом олимпе нашем. Одним словом, какое-то отсутствие логики их отношения к прошедшей страшной истории нашей страны.
Слушаем вопрос из Серпухова от радиослушателя Владимира Павловича. Погромче, Владимир Павлович. Слушаем Рустама, радиослушатель. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое мнение, что до тех пор, пока мы будем вот так вот гадать на кофейной гуще, а нужно просто иметь доступ к архивам.
Да, вот надо ли сопровождать реабилитацию каждой вот этой очередной порции членов царской семьи доступом к их расстрельным делам, как по-вашему?
Ну, на самом деле, все документы открыты, все архивы открыты. Более того, они исследованы. Именно на основании этого я и подавал заявление о реабилитации, еще, повторяю, в 2002 году, приводя список 42 убитых по царскому делу и 38 репрессированных. Все это есть. Я вот хотел бы ответить Рое Медведеву, что я не согласен с ним, с постановкой вопроса, что вот как бы они как историки и общественность уже давно признала факт реабилитации, мол, нет необходимости в юридическом акте реабилитации. Как раз нет. Вот вспомним, что было. Действительно, президент присутствовал на захоронении. Президент лично даже принес как бы покаяние со стороны, он как персонифицировал новое российское государство, как бы глава его, вот от лица российского государства покаяние. Но вместе с тем, юридически, без реабилитации, они являются, с точки зрения закона, императорская семья является преступниками. Потому что они были убиты и репрессированы органами советской власти, правопреемниками, которые является нынешняя Россия. Поэтому акт юридической реабилитации крайне важен. И он важен реально, а не символически. Но до сих пор, до сегодняшнего дня, этот акт остается еще реабилитацией, как бы, так сказать, полусимволическим. Потому что не реабилитированы все. Получается, что действительно, как вот говорил отец Глеб Якунин, политическая элита исходит из каких-то политических представлений, из какой-то политической, может быть, борьбы. Вот, скажем, очень многие в 98 году не признавали факт идентификации императорской семьи, потому что комиссию возглавлял Немцов. Нельзя верить младореформаторам. Я даже слышал от одного очень известного ныне политического деятеля, что нельзя верить младореформаторам, поэтому останки не те. Вот аргументация такая приводилась, да? То есть именно политизирована совершенно проблема. Вот нужно сказать следующее, что необходимо рассмотреть всю проблему целиком. Не надо никаких, все открыто, все архивы известны давно. И необходимо всех реабилитировать по царскому делу.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», подозревает существование тайных планов реставрации монархии.
Мы присутствуем при ползучем осуществлении монархического проекта установления монархии в России. Этот проект казался фантастическим еще 20 лет тому назад. Он впервые промерцал во времена Ельцина, когда хоронили царские останки Петропавловской крепости. Носителем монархического проекта является Православная Церковь. Православные церкви никогда не отказывались от монархического проекта даже в советские времена, самые радикальные. Сегодня Православная Церковь усиливается на фоне ослабления власти как таковой, на фоне прозябания и проседания всех институтов власти. И с усилением Православной Церкви вместе с ней усиливается идеология монархической реставрации. Я думаю, что монархисты, которые настаивают на реабилитации царской семьи, хотят ввести эту процедуру в легитимное юридическое русло. Потому что восстановление монархии – это юридический акт. Это акт очень сложной, кропотливой юридической процедуры.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Виктору Аксичесу.
Как конституционный монархист, которым я являюсь уже много десятилетий, и пришел к этой позиции не тогда, когда рвали коммунистические билеты КПСС в 91-м году, а лет за 20 до этого, вот, я не обнаруживаю процессов восстановления монархии ныне, имея в виду, как процессов, которые идут по какой-то инициативе, явной или скрытой, со стороны тех или иных властей, либо их представителей этих властей. Этого нет. Просто это как бы это все мифы. Другое дело, что у нас президент сегодня имеет примерно те же права, что и конституционный монарх. Это сильная президентская республика. И с другой стороны, можно констатировать, что монархические настроения в общественности, в обществе расширяются. Я это как конституционный монархист просто вижу, да, что все больше интеллигенции, все больше политической элиты, бизнес-элиты и народных масс приходят к монархическим убеждениям. Это факт налицо. Так вот, у нас в том смысле, что президент как прообраз конституционного монарха есть, монархические настроения растут, они налицо. Вот в этом смысле можно представить, можно сказать, что конституционная монархия, конституционное правление в России приближается. Но монархия – это единственный строй из всех возможно существующих, который нельзя навязать насильственно. Даже демократию можно установить насильственно, переворотом каким-то. Монархия легитимная может существовать только лишь тогда, когда в абсолютном большинстве, в правосознании абсолютного большинства населения страны и народа страны она признается как факт. И когда монархия учреждается не в результате какого-то дворцового переворота или сговора или заговора элит страны, а широчайшим общественным народным признанием. Как мы помним, монархия была восстановлена после смутного времени 17 века собором. И такого рода собор, может восстановить и монархию ныне. Совсем другой вопрос, кто может быть этот монарх, какая линия, Романова или не Романова, либо как это, новая линия, это другие вопросы. Так что, с одной стороны, как бы брежет где-то надежда на восстановление монархии в России, но говорить, что идут процессы восстановления сейчас, и тем более, что они инициируются со стороны власти, я бы с этим не согласился.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как же ни в чем не виноват Николай II и Александра Федоровна, если от него избавляли страну путем переворота, да, и генералитет, как вы сказали, и руководство Государственной Думы распущенной на тот момент. А вот воспоминания современников, они говорят о чем? Ну, вот Спиридович, это охранник Николая II, говорил, что события февраля-марта 1917 года, это самый настоящий был переворот и захват власти. Каковцов, бывший премьер, он четко на допросе Урицкого говорил, что... Урицкий ему говорил, что большевики хотят организовать судебный процесс над Николаем, и его вызовут в Москву к тому времени уже. Была комиссия Яковлева, которая уже везла Николая II в Москву. То есть суд должен был состояться. Ну и Нюрнбергский процесс тоже можно провести над большевиками и романовской Россией, почему бы нет? А то мы как-то вот все хотим использовать нашу историю для достижения каких-то политических целей. А реабилитация, конечно, будет только тогда, когда монархия будет восстановлена, ну, так, как ее хотел Николай II. Только тогда будет реабилитация. А все остальное это просто беззаконный расстрел. Так и сказано в комиссии, в ее заключении.
Как по-вашему, вот реабилитация царской фамилии, она делегитимизирует вот это временное правительство и все последующие режимы? Если этих людей ни за что репрессировали, значит, все последующие их правопреемники уже не имеют силы?
Конечно. Конечно, действительно, это был переворот, и говорить, что Николай II виновен в этом перевороте, нельзя. Виновна вся элита. Это было умопомрачение, это было такого рода идеологическая мания, идейная мания. Были все ослеплены. Ну, можете себе представить, что перед величайшим наступлением, которое была готова армия, хотя армия за несколько лет войны потеряла, так сказать, огромное количество, фактически все кадровое офицерство было выбито, да? Все кадры, уже миллионы людей погибли. В офицерстве в основном были это уже новые призывники обученные. Вот, то есть во многом армия была ослаблена. Но к моменту февральской революции, тем не менее, армия была перевооружена. Армия была поставлена, так сказать, отмобилизована, обучена и была готова к наступлению. И если генералитет, командующий фронтов, решили менять главнокомандующего переворотом и императора менять переворотом, но они-то не думали, конечно, о том, что будет, когда они это делали, что будет республика. Они надеялись, что кто-то другой станет монархом, которому они больше доверяли. Но вот сама постановка этого вопроса – это, по меньшей мере, авантюра. Или, скажем, авантюрное преступление, или преступность авантюризма, понимаете? Если они это, на это пошли, вот генералы, то это говорит о том, что у них просто в мозгах помутнение в это время было. И у элиты, и у думцев было помутнение. Ведь они же взяли, ведь все последующие события показали, что они, когда власть пала, и она упала к ним в руки, они абсолютно оказались неспособными осуществлять эту власть. Они оказались абсолютно бездарными правителями, все без исключения. Они прогагукали, как говорил один из писателей русских, прогагукали Россию впасть большевикам. На смену им пришла железная когорта, уже бандитская, которая, так сказать, взнуздала Россию и развязала самый кровавый во всей мировой истории террор. Да, можно говорить о том, что император был слабовольным человеком, что император приближал иной раз на высокие посты, ставил недостойных людей, но это недостатки, в каждом человеке можно эти недостатки найти, но... Это с его стороны были какие-то проявлены недостатки, ошибки, но со стороны людей, которые свергли, было совершено просто преступление.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как мне удалось узнать из интернета, Российская Федерация, являясь правопреемником в СССР, таким образом декларирует то, что она является другой страной на части той же территории. И вот у меня вопрос, как... Да, но с другой стороны, многие государства считают неопределенным этот вопрос. Например, Финляндия считает Российскую Федерацию продолжателем СССР. И вопрос в том, существует ли, по мнению вашего гостя, такой-то документ, который все-таки определяет правовой статус Российской Федерации сегодня, который дает ей легитимную возможность вот реабилитировать царскую фамилию.
Нет, ну, как бы для реабилитации царской фамилии совершенно не нужно то, о чем говорил наш слушатель. Основания для этого вот чисто юридических достаточно, и мы об этом говорили. А вот о правопреемстве. Весь комплекс законодательства, и который принимал еще Верховный Совет Российской Федерации, и который был принят затем Думой, и Конституция Российской Федерации вот, в совокупности, и декларирует вот, это правопреемство, и никогда нет какого-то отдельного акта, который это правопреемство могло бы, мог бы описать сполна и окончательно. Нормальный живой исторический процесс. Вот надо сказать, что, например, в современной Германии даже после Нюрнбергского процесса до сегодняшнего дня действуют некоторые законы, которые были приняты при гитлерской Германии. А почему нет, если они не отменены и вместо них не учреждены новые законы? То есть там правопреемство тоже сохраняется, даже с режимом, не с режимом фашистским, который был осужден, но с государственностью, которая... Ведь коммунистический режим, так же, как и фашистский режим, паразитировал на государственности. Да, вот паразит какое-то время оседлал и кровопистывал российский государственный организм. Но затем вот российский государственный организм сбросил этого кровописца, сбросил вот этого паразита, и поэтому современная Россия является правопреемником государственности, а не режима.
Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве, требует суда над большевизмом.
Когда прокуратура и наш современный российский якобы постсоветский суд реабилитировал государя Николая Александровича, царя-мученика, я по этому поводу сказал следующее. Просить о реабилитации у современных властей этой России постсоветской Романовых, это примерно то же самое, как обратиться в современный равинат государства Израиля с тем, чтобы они отменили приговор Синедриона, который осуждал на казнь Господа нашего Иисуса Христа. Это называется «с больной головы на здоровую». То, что они занимаются такими вещами, говорит, что у нас никакой десоветизации не было, что просто коммунисты перекрасились, называются демократами, но это та же самая преступная власть. Потому что надо не реабилитировать жертв большевистского режима, а учинить, о чем я всегда говорю, суд на манер Нюрнбергского процесса над преступной организацией ВКПБ КПСС, тем, чтобы вынести приговор всему этому режиму. И практически все его деяния, все преступные.
Ну, я бы не согласился бы с таким радикальным мнением отца Михаила. Ну, безусловно, согласен, что суд необходим. В той или иной форме такого рода суд необходим. Но вряд ли можно говорить, что не было никакой десоветизации. Можно сказать, что определенные рецидивы советизма или homo советикус есть и у нас в государстве, в нашем обществе, в нашем сознании. Это всегда так бывает. Почему? Это живая жизнь. Нельзя сказать, что перекрасились все. Ну, кто-то перекрасился, и мы их видим нередко, и раньше больше, сейчас меньше. Но нельзя сказать, что все перекрасились, вся власть наша перекрасилась. Вряд ли это так. Поэтому нам и нужно освобождаться от рецидивов, большевистско-коммунистических советских рецидивов в решении конкретных вопросов. И нельзя эти вопросы отвергать целиком. Нельзя говорить, что раз суда не было, то незачем и реабилитировать. Да, нужно требовать суд, но это не исключает того, что необходима юридическая реабилитация вот всех этих людей. И не так вот как бы урывками, необоснованными, вырванными фамилиями, а целиком создать какую-то комиссию при каком-то, либо при генпрокуратуре, либо при правительстве, которая бы решала бы эти вопросы. Кстати говоря, на мой взгляд, необходима и комиссия, которая бы сейчас решала бы вопросы и идентификации, утверждения идентификации и захоронения вновь обретенных останков императорской фамилии цесаревича Алексея и великой княгини Марии. и признать, наконец, и на церковном уровне, и на официальном уровне этот факт. Должен сказать, например, что на Архиерейском соборе Русской зарубежной церкви, которая теперь является частью нашей православной церкви, заслушали официальный доклад ученого американского, который руководит лабораторией в Пентагоне, и которые провели все эти исследования, генетические и всякие другие. И доклад приняли к сведению, безусловно, что, так сказать, эти останки – это те. А, конечно же, Синод и Архиерейский собор Русской зарубежной церкви не принимал официального решения какого-то, которое противоречило бы позиции неопределенности московской патриархии, чтобы не вступать в конфронтацию. Но вместе с тем после этого собора прошел крестный ход, на котором молились иконе, в которую были вложены останки императорской семьи, и перед ней молились, как перед иконой, с мощами мучеников. То есть, де-факто, в зарубежной церкви тоже этот как бы признан. Теперь очередь за нашей элитой и руководством государственным и церковным.
Как по-вашему, должно ли дело реабилитации членов царской семьи перестать быть внутренним делом дома Романовых и превратиться в общественное, в дело чести всего, что ли, российского общества?
Ну, в частности, мое, конечно, должно, но я должен сказать, что это уже давно и стало так. В частности, мое заявление 2002 года говорит об этом. Вот, и я-то со многими общаюсь, и с людьми, и, так сказать, вот со священниками, и с политиками, и с бизнесменами. Я знаю настроения в обществе. То есть эти настроения разделяют не только, уже на сегодняшний день, не только семья Романовых или родственники Романовых, а большинство нашей общественности. И просто власть и церковное руководство должны юридически легализовать уже сложившийся консенсус по этому поводу в нашем обществе.
Как вы думаете, следующим актом надо ли реабилитировать всех оставшихся вот нереабилитированными членов царской семьи?
Конечно. Во-первых, нужно реабилитировать всех оставшихся. И не только членов семьи, но и вот есть тот список и связанных с ними людьми, которые были репрессированы по царскому делу. Более того, власть должна уже организовать и поиски, так сказать, вот останков расстрелянных всех этих людей, и прежде всего императорской фамилии и других, скажем, вот в Перми, где были расстреляны. Надо, чтобы государство помогало этому, а не только проявляло инициативу наша общественность.
Спасибо. Напомню, что о том, является реабилитация очередной части членов царской семьи приговором всему большевистскому режиму, мы говорили с философом-публицистом, бывшим народным депутатом Российской Федерации Виктором Максимовичем. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Михаил Косторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.